Глава 12. Выбор. Чуда не случилось. Когда назначенное сенсеем время истекло, больше ничего полезного мне найти не удалось.
«Все, давайте теперь обсудим найденное», — приказал сенсей. «Ютян, ты первая закончила, тебе и слово».
Вызвав перед глазами записи, я начала отвечать. «Первое — пелена тумана. Предполагаю, что дает возможность вызывать туман, под прикрытием которого можно скрытно передвигаться. Второе — слепота. Скорее всего, позволяет скостовать слепоту на врага. Дальше — дымка. Предполагаю, схожий эффект с пеленой тумана. Далее — каменная стена. Скорее всего, позволяет скостовать каменную стену, за которой можно спрятаться от атакующего снайпера. Затем иллюзия, скорее всего, для создания какого-то объекта, которым можно отвлечь внимание снайпера или за которым от него спрятаться. Далее мистический двойник. Оно у меня уже есть, дает возможность создавать иллюзию себя. Можно использовать, чтобы ввести в заблуждение того, кто издалека за тобой охотится. Когда прокачаю его, конечно. Безобидность. Полагаю, что при помощи этого заклинания можно создать представление о себе у врага как о безобидном объекте. Но кто его знает на самом-то деле? Галлюцинация. Вероятно, заклинание создает у врага неадекватное представление об окружающем его мире. Не очень-то постреляешь прицельно. Дезориентация. Похоже, что враг теряет ориентацию в пространстве. В кого он тогда сможет попасть? И последнее, пылевой вихрь, уже усвоено моим отцом. Пап, у тебя полное описание. Можно же запустить этот пылевой вихрь, чтобы под его прикрытием куда-нибудь скрытно переместиться? Можно, дочка, — ответил мой отец. Ну вот, это и все, собственно, что показалось из заклинаний подходящим. С облегчением закончила я. Как-то это слишком уж ответственно такие вопросы решать. Вызвалась-то сама заняться вопросом, а все равно боязно, что что-нибудь важное пропустила.
«Спасибо, Ютян. Теперь слово Сатору», — сказал сенсей. «Итак, сенсей, прежде всего отмечу навык, который так и называется маскировка. У нас его нет, но он мне уже заранее нравится. Дальше по значению у меня навык предчувствия опасности. Если в тебя целятся, по идее почувствуешь. Это уже неплохой шанс уцелеть. Затем идет интересный навык отвод глаз. По идее, должен делать носителя неинтересным для рассматривания. Затем в моем рейтинге идет навык размытый силуэт, самое то для местности с любой растительностью, строениями или в полумраке. Ну и с большой дистанции тоже труднее будет заметить. Следующий навык — сбитый прицел. Возможно, он означает, что по тебе сложно или невозможно прицелиться из стрелкового оружия. Еще один — часть природы. Вероятно, находясь в природном окружении, становишься менее заметным.
Я с завистью отметила, что папа, в отличие от меня, не только нашел полезные штучки, но еще и ранжировал их по степени полезности. Ладно, это мне хороший урок на будущее.
«Спасибо, Сатору», — поблагодарил моего отца сенсей. «Есть у нас хоть какой-нибудь из этих навыков?»
«Насколько я знаю, нет, сенсей», — ответил отец. «Но я многое пропустил, пока болел. Думаю, нужно собрать все трофеи, что у нас есть, и провести полную инвентаризацию».
«Правильная мысль, мой друг», — ответил сенсей. «Дмитрий?»
«Кое-что полезное есть, сенсей», — тут же ответил тот. «Номер один по возможной пользе. Маскировочный костюм XR-70. Насколько он в действительности маскирует владельца, другой вопрос. Далее назову маскировочный тент Арай-57. Видимо, позволяет замаскировать группу. Затем защитная сфера. Наверное, это то, о чем недавно говорил Ютян, помогает пережить атаку. Непонятно только, она на одного человека рассчитана или на группу. Далее. Есть еще широкий спектр боевых костюмов и скафандров, У них по определению должна быть способность уменьшать или блокировать входящий ущерб. Может, есть и функция маскировки, но без подробного описания это понять невозможно. Тут их 8 штук в каталоге, надо полагать, чем больше элементов надо собрать, тем более серьезную защиту такой боевой костюм или скафандр сможет обеспечить владельцу. Затем есть боевые дроны и разнообразные роботы. По идее, они могут вместо нас разбираться с врагами со стрелковым оружием. Вот только не знаю, будут ли такие убийства обнулять бонусы по классу «Ретроград». Вроде и машина будет убивать стрелковым оружием, а не мы напрямую, но по нашему же приказу.
«Виктор, есть еще идеи?»
— спросил сенсей второго русского.
«Нашел вот интересный навык среди наших трофеев — прочная кожа «Новичок». По идее, если прокачать до максимума, то повысит защиту от удаленных атак. Ясно, что на убойной дистанции не поможет, но от пуль на излете и осколков от гранат и мин может оказаться полезной вещью».
«Никаких особых находок у меня нет», — высказался после Виктора уже сам сенсей. «Я больше думал в целом по стратегии. Сдается мне, что нужно провести серию экспериментов. А именно, выделить по каждому из направлений, навыков, заклинаний, техники что-то одно. Заполучить это, использовать на практике, оценить перспективы и только потом определиться, нужно ли нам это для всех. Что выберем из озвученного?»
«В целом поддерживаю, но думаю, что по технике нужно взять несколько направлений для последующей оценки»,
— ответил Дмитрий.
«Легче всего собрать тот же маскировочный костюм. Но что, если боевой костюм превосходит его на порядок? Не случайно же для него нужно собрать больше элементов. И та же защитная сфера. А что, если она одна может решить все наши вопросы с защитой от стрелка? А мы об этом так и не узнаем, потому что не возьмем ее».
«Я думаю, что нам нужно провести эксперименты по зарядам», — добавил Виктор. «Хотя бы попытаться узнать, есть ли границы по использованию. Все характеристики в рост не гнать, а выбрать одного из нас, у кого наиболее прокачан какой-то параметр, и попробовать его прокачать максимально вверх. Может ли, к примеру, Дмитрий догнать параметр силы до 100 и швыряться во врагов легковыми автомобилями? В играх бывают самые неожиданные эффекты. О них нужно знать заранее. Такой эксперимент позволит получить больше полезной информации». Дискуссия длилась еще 10 минут. Я что-то вдруг притомившись, осознала, что уже несколько минут просто перевожу взгляд с одного говорившего на другого, прямо как некоторые из заскучавших биглей, но никого не слушаю. Встряхнулась и включила внимательность. Снова пошел звук.
«Значит, договорились. Нам нужно раздобыть элементы на боевой костюм SD-54, 4 штуки. Затем элементы на маскировочный костюм XR-70, 3 штуки. А также элементы на приобретение защитной сферы, тоже 3 штуки»,
— сказал Дмитрий. «По навыкам помечаю себе, что нужно выменять маскировку, предчувствие опасности, отвод глаз, размытый силуэт и сбитый прицел», — продолжил за ним мой отец.
«Думаю, также нам нужно прикупить как минимум еще один навык лечения», — сказал сенсей. «Не дело ходить с единственным лекарем на 5 человек. Дадим Ютян, пусть осваивает».
«И по заклинаниям», — сказал Виктор. «Берем пелену тумана, дымку, каменную стену».
«По зарядам. Действительно, попробуем прокачать силу у Дмитрия», — распорядился сенсей. «У Сатору, конечно, уровень регенерации прокачан выше, но эти заряды попробуй еще раздобыть, в отличие от зарядов на силу».
«Зарядов на силу у нас накопилось действительно как грязи. 7 штук. Их выложили перед Дмитрием».
«Помечаем. Уровень силы на данный момент у меня 15, — сказал Дмитрий и сжал в руке один из зарядов. Так, теперь 20.
И сжал в руке следующий заряд. Затем через несколько секунд удивленно сказал.
Странно. Пишут, что это нельзя сделать.
А что конкретно написано? Спросил Виктор, выглядевший удовлетворенным. Как же, это же была его идея.
Не пройдена модификация организма. До прохождения модификации использования невозможно, засчитал Дмитрий и открыл глаза.
И все. Ни намека на то, как пройти эту модификацию, что она означает и что дает, расстроился Виктор. Ну, в принципе, все как и раньше. Влезла я в разговор. Пояснениями нас не балуют.
«Ладно», — сказал сенсей, — «делаем вывод, что прокачаться зарядами по каждому из возможных направлений можно пока что только до 20 уровня. Это примерно двойной размер того, что было на старте у самых продвинутых обладателей характеристик».
«Я не удивлюсь, что надо все характеристики поднять до 20, чтобы претендовать на эту модификацию», — предположила я. По крайней мере, в компьютерных играх можно найти аналоги.
«Тогда будем разбираться с этим позже», —
сказал сенсей.
«Теперь собираем вместе все наши трофеи и решаем, нужно ли из них что-то оставить, или все пустим на обмен на те вещи, навыки и заклинания, что решили выменить».
Все наши трофеи высыпали на расстеленную на траве целлофановую скатерть, на которой раньше лежали... теперь уже съеденные бутерброды, и стали внимательно сортировать, затем изучили.
«Предлагаю оставить и усвоить кому-нибудь тот самый навык «Прочная кожа новичок», про который я уже говорил», —
сказал Виктор. «Как же жалко отдавать магическое заклинание «Вязкая поверхность» и навык «Спурт новичок», — высказалась и я. «Могут пригодиться». Сенсей разрешил все это оставить. Спорт-новичок отдали Виктору, вязкую поверхность — моему отцу, а прочная кожа-новичок досталась мне. Тут же все усвоили. С интересом прочитал описание своего нового навыка. Способность кожи сопротивляться негативным воздействиям увеличивается на 10%. Не сказать, чтобы очень уж густо отвалили, но и лишним навык явно не будет.
«Хорошо. А теперь все одновременно займемся выставлением лотов на рынок. Так оно будет быстрее»,
— сказал сенсей.
«Больше всего нам нужно элементов для разных технических приспособлений. Поэтому формированием лотов на технику займутся Дмитрий, Виктор и Сатору. Я выставлю лоты на навыки, Ютян — на заклинания».
Мой отец и русские начали распределять между собой, кто формирует заявки на какие элементы. А я нырнула в интерфейс, чтобы выставить собственные лоты. Много времени это не отняло. Справившись с задачей, я стала снова бродить по рынку, изучая внимательно все, что тут есть, пока, наконец, меня не позвали.
«Ютян, все, с лотами закончили. Обсуждаем теперь следующий вопрос».
Услышала я голос сенсея.
«Нам нужна база. Нужно найти ее, купить и оборудовать под наши нужды. Какие будут предложения?»
«Мне деньги пришли. Час назад получил сообщение о переводе», — сообщил мой отец. «Так что их можно тратить на эти цели».
«Дмитрий, Виктор, есть ли предложения по объектам?» — спросил сенсей.
«Мы с Виктором уже обсудили этот вопрос», — ответил Дмитрий. «Есть интересные варианты. Первый — большой дом. Уже пару лет стоит в глухом лесу, в полусотни километров отсюда. Какой-то новый русский построил для жизни на природе, но пару лет назад уехал в Европу насовсем. И дом стоит с тех пор пустой. У него столько денег, что дом даже не пытается сдать в аренду.
Охраняет отставной полковник за 60. Я в том районе часто грибы собираю. Как-то сдружились, пока рядом собирали. Вот он и поделился. Если ему все растолковать, то даже платить ничего не надо. Просто примкнет к нам и будет вместе там жить», — пояснил Виктор. «Никто не появится заявлять свои права».
«А в чем плюсы?»
— спросил сенсей.
«Кирпичный забор высотой 3 метра по периметру, а по метражу дом за 1000 квадратов будет. И учитывая, что он в такой глуши, там полная автономность. Ветряк свой огромный, аккумуляторы, своя скважина, теплонасос, генераторы. Охранник все ворчал, что надо за всем этим хозяйством присматривать», — ответил Виктор. «Да и зачем платить, если можно на халяву?»
«А еще варианты?»
Сенсей улыбнулся и незаметно подмигнул мне, видимо, напоминая наш недавний разговор про креативность русских.
30 километров отсюда, в другую сторону, есть небольшой коттеджный поселок, финальной стадии строительства. Но там будет хуже. 6 отдельных домов, забор из рабицы. Автономности нет, питания по подведенному кабелю. Как все рухнет, топить там будет нечем»,
— продолжил рассказ Дмитрий.
«Но это из бесплатных вариантов. Если выложить 300-400 тысяч долларов, то много отдельных объектов с хорошим забором, автономностью по отоплению. Ну, там уже метраж будет по 300-400 квадратов. Если будем серьезно увеличивать отряд, такого дома скоро не хватит. А вот объект того уровня, что полковник охраняет, нам уже просто не по карману. Такие уже стоят от $1 миллиона и выше».
«А мы будем, сенсей, увеличивать численность?» — спросил мой отец.
«Если бы я сам знал»,
— развел руками сенсей.
«В данный момент я нашей командой доволен. Если твоя жена бывшая приедет, ее, конечно, тоже возьмем. Но мы же понятия не имеем, какие условия будут дальше. Может, через 2 месяца любая команда численностью менее 50 человек не сможет выжить. Нам придется резко наращивать размер команды, чтобы выжить».
Все примолкли на минутку, размышляя. «А можно такой объект, что от $1 миллиона стоит, просто в аренду взять?» — спросил мой отец Дмитрия с Виктором.
«Тот, что я писал, нет. Там такой богатый владелец, что он свое в аренду не сдает. Главное, чтоб было, не важно, что впустую простаивает», —
покачал отрицательно головой Дмитрий.
«Ну, если искать, найдем, конечно. Просто придется время потратить на разъезды с агентами по недвижимости».
«Время тратить, конечно, не хотелось бы», — задумчиво сказал сенсей. «Хорошо. Виктор, давай тогда еще 2 часа поохотимся, а потом съездим, потолкуем с твоим охранником. Организуем ему встречу с монстром для подключения интерфейса, а потом с ним обсудим вопрос, не против ли он присоединиться к нашей команде. Если все сложится, нужны будут также люди, способные закупить разного снаряжения на несколько десятков тысяч долларов, которое нужно будет доставить на объект. Продукты, снаряжение, ноутбуки, книги тоже обсудим, что должно быть в списке».
«Да, сенсей», — обрадовались русские. «И люди такие есть, надежные. За $300 сверху все купят и доставят куда нужно».
«Вот и отлично», — сказал сенсей. «Ну а теперь продолжим охоту».
«Вот что еще, сенсей»,
— сказал Дмитрий.
«Я бы на всякий случай рекомендовал сделать то, что уже предлагал. Сделать закладки с полезными для выживания вещами в разных местах в лесу. Если удастся деньги на покупку дома не тратить, а их навалом, то стоит увеличить наши шансы на улучшенное снабжение после краха всего и вся. Может, нам это вообще не понадобится. А может, наш отряд увеличится, и через несколько месяцев мы истратим все, что привезем на объект. В любом случае, будет спокойнее».
«С уважением отношусь к твоему военному опыту, Дмитрий», — ответил сенсей. «Давай так и поступим. Куда предлагаешь отвезти и спрятать дополнительные партии припасов?»
«Первое место, что само напрашивается, это загородный дом Виктора»,
— ответил Дмитрий.
«Виктор, у тебя найдется надежное местечко там все припрятать. Исходя из того, что когда все рухнет, сам дом наверняка разграбит, а то и сожгут беженцы».
«Да, есть возможность», — кивнул Виктор. «Дом не сам строил. Купил все уже в готовом виде, У одного очень хозяйственного старичка лет 10 назад. В сарае есть очень хороший погреб. Сделан на века. Он далеко от двери расположен. Если все в него поместить, а потом все то, что в сарае, на откидную дверцу навалить, то никто никогда не найдет без больших трудов. Да и кто будет разбирать печные кирпичи или бетонные блоки, что я прикупил по дешевке с прицелом на будущее?
«Очень хорошо», —
кивнул Дмитрий.
«Также у меня самого есть дачка. Там место не очень безлюдное, но все же сотка километров от Москвы. Не должен там быть ажиотаж со временем. Рядом в лесу есть со времен войны бункер бетонный, который под склад боеприпасов использовался. В нем можно найти ответвление, сложить там припасы, а потом сделать фальшивую стенку из кирпичей. Вряд ли кто его так хорошо изучил, что сможет в полутьме заметить, что конфигурация стен немножко изменилась».
«Двух таких запасных складов будет достаточно?» — спросил сенсей.
«Думаю, да»,
— кивнул Дмитрий.
«Хорошо», — сказал сенсей. «Пока будем ехать в машине, на переговоры к охраннику этого имения нового русского, согласуем, что должно быть в тех партиях товаров. Потом сразу же начнем звонить и договариваться с теми, кто может все купить и привезти».